Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
Продолжаем вечерний исторический час. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Тема, на которую мы сейчас, о которой мы сейчас будем рассуждать, мы хотели о ней поговорить уже очень давно. А все началось с того, что решили мы выяснить, какие темы вызывают наибольший интерес, самое масштабное обсуждение в сети. Павел Пряников, как бывший главный редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала», связался с коллегами и спросил, а что сейчас обсуждают активнее всего? Обсуждают, конечно же, жилье в Советском Союзе и еду. И решили мы поговорить о том, как изменилось потребление еды сегодня по сравнению с поздним СССР. Ну что ж, Павел, как изменилось?
Да, действительно, это одна из животрепещущих тем, как питались в СССР, как питаются сегодня. На этот счет есть статистика, которая говорит, что формально по калориям потребление еды не изменилось, но изменилась сильно структура еды, то, что мы потребляем. Я вот специально выписал цифры росстатовские по 1980 году и 2014 году, вот насколько изменилось соотношение. По хлебу почти не изменилось, 105,99 килограмм, 105 тогда, 99 сегодня. Овощи 92,98, ну, примерно поровну. А мясо 70,81, ну, чуть побольше сейчас стали есть. Рыба 17-21, сахар 35-32 килограмма в год на человека. Ну, примерно все одинаково. Но вот что сильно изменилось, это фрукты и ягоды и молочные продукты. По фруктам и ягодам нынешнее время, конечно, бьет то время. Тогда в среднем советский человек потреблял 40 килограммов в год, сегодня 71. А по молоку, наоборот, очень серьезное ухудшение, по молоку и молочным продуктам. Если в советское время на человека приходилось 390 килограмм молока и молочных продуктов в год, то сегодня 263, снижение на одну треть. Вот это вот два таких главных параметра изменения в питании. И внутри уже этих, я бы так сказал, продовольственных групп есть еще одно сильное изменение. Это потребление мяса. Как изменилось по сортам. Как я уже сказал, чуть больше сейчас стали потреблять мясо по сравнению с советским временем, но структура изменилась сильно. Если раньше 45% потребления приходилось на говядину, то сегодня эта цифра 25%. Почти в два раза снижение потребления говядины. Свинина примерно осталась на одном уровне. Раньше была 30%, сегодня 32% от общего мясного рациона. Но сильно выросло потребление птицы с 20 до 42%. Вот это вот в два раза меньше стали есть говядины, свинина осталась столько же, птица в два раза увеличение.
Итак, изучили мы статистику, Павел, а выводы-то какие? С чем ты связываешь изменения в той или иной степени?
Я связываю это, конечно, с увеличением импорта. То, чего не хватало Советскому Союзу, возможно, как раз по фруктам и ягодам. Потому что все мы хорошо помним, ну, те, кому больше, наверное, 35 лет, уже точно хорошо помнят, что фрукты, ягоды тогда были сезонные. Вот закончились яблоки.
Вот я об этом хотел сказать. Да. Я все ждал этого момента. Да, очень странно, что число потребляемых фруктов, вот эта статистика по фруктам, меня смущает, почему у советского гражданина была дача. Если не у тебя, то у бабушки она была. И с фруктами, казалось бы, какие проблемы, откуда они?
Да, именно это. Были колхозные рынки. 30% потребления в советское время приходилось на рынки и потребкооперацию. Только 70% на государственные магазины. То есть одна треть – это вот люди действительно покупали сладков в кооперативных магазинах, у бабушек, на рынках. В провинции эта цифра еще больше могла быть в каких-нибудь маленьких городках, либо выращивали сами. Но вот сезонность – это действительно была проблема в Советском Союзе, которую удалось решить, что сейчас круглый год есть и виноград, и яблоки, и груши, и все что угодно. Вот то, чего, наверное, сделал в чем ошибку Советский Союз, в том, что он не смог наладить бесперебойную поставку фруктов и овощей. Ну и по мясу, как я сказал, чуть-чуть выше увеличение. Всем запомнился дефицит в советское время именно мяса и мясных продуктов. В чем тут причина? У меня единственное объяснение только в логистике. В том, что была налажена логистика в нынешнее время. Это хранение, перевозка, распределение. То, чего не хватало опять Советскому Союзу, немножечко децентрализовать хотя бы вот ту систему. Потому что где-то было пусто, где-то густо.
А насчет фруктов все-таки поясни, почему их не было? Активно засаживались поля, вроде бы сады.
А потому что понимаю. Мы сегодня потребляем множество фруктов, которые идут...
Из-за рубежа.
Из-за рубежа, да.
Понятно.
У нас зима или у нас весна, а, например, в Чили и в Аргентине, откуда мы покупаем яблоки, что? Осень. То есть идет урожай яблок. Тогда, когда заканчиваются яблоки наши сезонные, даже самые лучшие сорта типа Антоновки, которые, или там сорт Богатырь, которые хранятся до декабря-января, вот они закончились, и пошли поставки из Южного полушария, Новой Зеландии, Латинская Америка.
Я, кстати, как-то на эту тему общался с экспертами. Допустим, если говорить о яблоках, то мы можем заполонить рынок яблоками целиком. Правда, почему-то на прилавках все чаще лежат яблоки зарубежные, хотя они и дороже, а вроде как на вкус, по качеству иногда даже уступают нашим отечественным. Опять непонятно.
Здесь даже обиднее в другом ситуации. Ну, есть понятие сезонность, никуда от нее не деться. Можно вырастить много яблок, но до января их максимум сохранить. Другое дело, что полуфабрикаты, вот это вот действительно, я считаю, позор для России, когда мы покупаем яблочные полуфабрикаты. Это сырье для яблочного сока, это различные вот наполнители для повидла и для прочего. Закупаем в Китае, где только можно, потому что Россия действительно ломится от даже заброшенных садов. Можно приехать в Нечерноземье, в любую деревню, увидеть вот эти садовые, вот эти огромные сады с яблонями, грушами, сливами, которые осыпаются и гниют. И люди, те, которые там живут, не могут никуда реализовать, продать даже за какие-то небольшие деньги, потому что сетям торговым гораздо легче купить вот калиброванные как яблоки у какого-то поставщика, который может гарантировать доставку в определенный срок, чем вот заниматься, или, скажем, перерабатывающие предприятия, чем заниматься по маленьким деревням, все это скупать, мыть, ездить, расплачиваться наличными. Вот то, чем занималась, кстати говоря, потребкооперация в Советском Союзе, которая приезжала в такие маленькие деревушки и скупала эту продукцию.
Можно выделить, и мы с тобой как-то об этом говорили, дефицит питания именно в 80-х. Есть расшифровка этого эфира, она висит на сайте kp.ru, так что, друзья, я предлагаю вам с ней ознакомиться, если будет желание и время. Хочется спросить и то. Тогда в некоторых местах были просто проблемы с логистикой. Мы с тобой об этом как раз во время того эфира говорили. Ну, а можно ли выделить какой-то период в истории СССР, когда, ну, все было совсем наоборот, лучший период в истории питания Советского Союза?
Я бы сказал, лучший, вот в том смысле, лучший для горожан или лучший для крестьян.
Ну, давай разделим.
Я думаю, что лучший для крестьян период – это был НЭП. Это расцвет вообще, я бы сказал...
С 21 по 25.
С 21 по 27 примерно. Ну, угу. Вот условно 24-25 год – это вершина жизни для человека из деревни, из нашей. Это действительно это такой единоличный труд, это хорошее питание. А для горожанина я бы сказал, что лучший период – это, наверное, позднесталинское время. Это где-то конец 40-х, начало 50-х годов. Вот эти все фотографии знаменитые, когда лежит икра, осетрина и все прочее. Когда за счет того, что деревня голодала, действительно голодала, это голод из 47-й, 48-й год, но Сталин принял решение, что хотя бы городу надо дать еду. И отмена карточной системы в 47-м году, она так вот воодушевила городское население. Сталин понимал, тяготы войны, нужно хотя бы что-то дать, что-то людям. Если они живут в коммуналках, в бараках, там у многих, понятно, погибли в семьях близкие, родные, то вот давайте хотя бы горожанам дадим еду.
Ты назвал период до 27-го года. Примерно чуть позже началась коллективизация. Разве во время коллективизации отбирали и овощи в том числе?
Нет,
или
овощи,
только
конечно.
Мясо?
Нет, отбирали
скот
зерно.
Угоняли.
Даже скот
зерно.
Не угоняли. Зерно. Главное для Сталина было изъять зерно, потому что для того периода это был главный экспортный товар. Вот как у нас сейчас нефть и газ, а тогда Советскому Союзу почти ничего нельзя другого было продать на внешний рынок, чтобы получить деньги для индустриализации. А скот скорее гиб от того, что... просто вот умирал из-за того, что крестьянин бросал его, считал, что лучше я вот пусть корова умрет, или я ее забью, объемся мясом, но в колхоз эта корова не пойдет, потому что она моя, я никому ее не отдам. И тогда произошло действительно резкое сокращение поголовья почти в два раза.
Вот несколько слов о колхозах. Скажи, пожалуйста, у нас около минуты до конца этой части нашей программы. Колхозы реально спасли ситуацию?
Колхозы спасли ситуацию, да, по мясному производству, по зерновому производству.
Но просто бывает так, что колхозы ругают некоторые истории.
Вот в этих двух направлениях – зерно и мясо-молочное животноводство. Но все равно Советский Союз даже в сталинское время, и тем более в брежневское время, не мог существовать без маленьких хозяйств, крестьянских хозяйств, присадебных хозяйств. Они дополняли друг друга, потому что, например, овощи, ягоды, фрукты шли именно с маленьких подворий.
Есть даже легенда, она звучит так. Почему ввели рыбный четверг в Советском Союзе? Микоян принял это решение для того, чтобы как раз по четвергам не поставлять мясо и на этом как бы сэкономили. Но я не знаю, насколько это правдивая история, возможно, это просто легенда. Тем не менее, она достаточно любопытная. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру.
Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.